Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также являюсь главным редактором радио «Благовещение», такого, можно сказать, более локального проекта в сравнении с радиостанцией «Радонеж», но который нашел себе место, в том числе и на волнах этой признанной радиостанции православной. Поэтому вы можете задавать любые вопросы, в том числе, что касается и деятельности радио «Благовещение». Телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж», как всегда, 8-495-959-5939. По каким-то особенно важным вопросам, но уже вне границ прямого эфира, можете обратиться ко мне и по мобильному телефону, ну или написать на этот номер 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Всех поздравляем сердечно с великим 20-м праздником Рождества Богородицы. Если задуматься над смыслом этого праздника, то это одно из самых первых событий новозаветной истории, начала нашего спасения, еще происходящие до тех событий, которые непосредственно описаны в канонических Евангелиях, до Благовещения Пресвятой Богородицы. И, тем не менее, вот события, связанные с Рождеством самой Богородицы, с рождением ее, они описаны в апокрифических источниках, в протоевангелии, так называемом, Иакова, который, этот источник, этот апокриф в число канонических новозаветных книг не вошел, но священное предание Церкви, то, что в этом апокрифе описывается, в целом восприняло как сведения достоверные и повествующие именно о том, что происходило с Богоотцами Иакимом и Анной, как мы их именуем, их скорби по поводу их бездетности и о том, что это скорбь разрешается в конечном счете таким великим образом. В чем все-таки можно сказать величие всех событий, имеющих непосредственное отношение именно к новозаветной истории? Действительно, самый великий человек в евангельской истории, в Новом Завете, это, безусловно, Дева Мария, Пресвятая Богородица, Владычица наша. Это действительно человек, который, как никакой другой человек, послужил делу нашего спасения, делу, которая осуществляется спасению, которая осуществляется во Христе, как в Бога-человеке, как в Новом Адаме, в Боговоплощении, в пришествии полноты истины в мир, которая имеет с точки зрения именно христианской личный характер. Это не просто нечто, что-то, некая сумма знаний, некое откровение, связанное с неким сокровенным высшим знанием. Это сам Бог, как второе лицо Пресвятой Троицы, становится человеком. Становится человеком именно с той целью, как говорят святые отцы, для того Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Именно потому, что сам человек, будучи потомком ветхого Адама, не мог по причине отпадения наших прародителей Адама и Евы победить смерть, победить грех своими немощными человеческими силами. Именно по этой причине сам Бог становится человеком, является как новый Адам. Но явление нового Адама, явление Спасителя и спасения, которое нам даруется благодаря его жертвенной любви, кресту, Голгофе и воскресению, оно невозможно без участия самого человека. Без участия того человека, от которого Бог жаждет воспринять человеческое существо и в этом восприятии, воплощении исцелить нашу человеческую природу, человеческое существо от греховности и смертности, и победить саму смерть. Можно сказать, что все события ветхозаветной истории, древней истории, вся продолжительность этой истории, истории достаточно, можно так сказать, драматичной, истории кровавой, Она в конечном счете, эта история, имеет главным оправданием, главным смыслом явления Пресвятой Богородицы. Ее согласие, сераба Господня, да будет мне по слову Твоему. Пока этого согласия не прозвучало, спасение еще во всей полноте не может осуществиться. И чтобы это согласие прозвучало, чтобы это стало возможным, действительно нужно, чтобы такой человек родился. И мало того, что такой человек родился, он должен родиться в такой семье, в такой среде, в такой чистоте, в такой вере, в таком послушании заповедям Божиим, чтобы действительно послужить Боговоплощению, согласиться с тем, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Не всякий человек, не всякая девица в том или ином роде, в том или ином семье, даже в среде благочестивой Израиля, избранная среде действительно была бы к этому готова, и готова была бы дать такой ответ и понести все дальнейшее, весь дальнейший труд, весь подвиг веры, вплоть до Голгофы, креста собственного сына. И это, с одной стороны, конечно же, и чудо промысла Божьего, и это, с другой стороны, действительно явление того, что в человеке возможна истинная праведность. Несмотря на то, что Израиль отвергает Христа в общей своей массе, с одной стороны, привлечен проповедью и чудесами, которые Господь явил, а с другой стороны, учеников-то явлено всего 12 близких, кто все оставили и пошли за ним, такова была их ответная любовь к нему, к Христу. И то один оказывается предателем. Да, когда Христос воскресает, и Дух Святой сходит на апостолов, тысячи обращаются после их проповеди о воскресении Христовом. Но это не весь же Израиль. И в отношении к всему Израилю это все равно некое малое стадо. А Господа предают на распятие же, согласно желанию, жажде, воле избранной элиты Израиля, книжников, фарисеев, саддукеев. Это же по внешним признакам были лучшие люди, в принципе. Это же была, ну, в Израиле настоящая элита, не какая-то поддельная. Ну да, там царь Ирод, он скорее был самозванец, его наследники, он был полукровка. Только единственно поэтому он не имел права быть истинным царем израильским. Ну, он был, в том смысле, узурпатор, друг римских императоров, римского императора. Почему Рим и поддерживал такую власть? Но, в принципе-то, основная эта элита Израиля, которая управляла, которая, ну, народом израильским, всякое общество, государство, народ не может существовать все-таки без правящей элиты, как ни крути. Ну, это же была настоящая элита, она была даже верующая элита, в принципе. Ну, там, да, разные партии, фарисеев был один, можно сказать, опыт веры у саддукеев несколько другой. Но, как говорят историки, в принципе, ведь даже этот период времени был не худший для Израиля. Не было прямого идолослужения, как случалось в предшествующие исторические периоды с Израилем. Идолопоклонства такого прямого не было уже. Храм Соломонов, восстановленный после Вавилонского пленения, продолжал благоукрашаться. Весь Израиль ждал Мессию. И тем не менее, элита не желает узнавать истины во Христе, отвергает его, предает своего долгожданного истинного мессию и истинного же царя израильского на смерть. Вот один из самых страшных таких парадоксов вообще мировой истории, о котором стоит не забывать никому, и нам, христианам, в том числе, потому что в самой человеческой истории до второго пришествия Христова, всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, несмотря на то, что в эту историю уже пришел Христос и воплотился, и воскрес, и даровал свою церковь, как спасительный организм Бога человеческий же. А сама история, она, как история человеческой цивилизации, человеческого рода, начиная с Адама и Евы, именно ветхих Адама и Евы, отпадших от Бога, в ней ничего, так сказать, архинового не происходит. Да, она становится христианской. Да, с IV века, начиная с Римской империи, многие царства, государства, порой на достаточно продолжительное время, в контексте, что называется, Константиновой эпохи, становятся христианскими. И церковь получает, с одной стороны, наиболее такой режим, опыт существования благоприятственный, казалось бы, и это неизбежно. И церковь никогда бы не могла от этого отказаться. Церковь не может в долгосрочной исторической перспективе существовать на уровне катакомб, как, может быть, порой не хотелось тем или иным свободомыслящим либералам, или внутри даже церкви, или вне ее, чтобы религия, христианство, хотя оно в прямом смысле и не является религией, а является путем истинным, истинной жизнью во Христе, как бы это не хотелось кому-то, чтобы христианство было исключительно таким делом частным, осуществлением частных религиозных личных там потребностей. Нет. Церковь, она, безусловно, всегда, может даже сказать, вынуждена, но вынуждена, да, претендовать и на широкое воздействие на народ, народы, общество и государство именно с той целью, чтобы была возможность осуществление веры не просто как какого-то узкого личного дела, но как дело общего. Литургия – общее дело. Литургическое собрание – это самое главное, что есть в церкви, не только в церкви, но во всем мире. Возможность быть причастными самому Богу во Христе – в максимально возможной для человека полноте, причастие тела и крови Христовых под видом хлеба и вина. Собственно говоря, если так можно выразиться в сухом остатке, самое главное, что и есть в церкви. Это как раз-таки и есть смысл существования церкви именно как таковой, как Бога спасаемого организма. И если мы задумаемся над тем, что на самом деле церковь в каком-то смысле всегда отстаивает в своем бытие пред государством, обществом, народами. Это свобода собственного литургического собрания. И защита, допустим, отечества, государства, в котором тебе Господь судил жить, это защита не только там, лесов, полей, рек, озер, полезных ископаемых. Это защита границ церкви. Это защита именно литургического собрания, возможности быть причастным Господу и в таком смысле, в этом смысле быть спасаемым для Отечества Небесного. Поэтому, на самом деле, самое страшное для церкви не внешние угрозы, а прежде всего внутренние, даже не в самой, может быть, ограде церковной, но и в ограде церковной тоже оскудение внутреннее, утрата жажды литургической, утрата жажды прямого общения с Богом. В этом смысле, кстати, слишком тесные объятия государства, которое начинает декларировать себя в какого-то момента то или иное, там, государство, царство, империя, они порой для церкви, именно как живого литургического собрания, увы-увы, не всегда оказывались и оказываются действительно полезны и плодотворны. Это видно даже из нашей христианской истории Русской Православной Церкви и России. В особенности, начиная с XVIII века, как известно, процессы секуляризации, процессы обмерщения, они привели ведь к катастрофическим и, по сути, с точки зрения нравственно-духовной, страшным результатам. Наша революция столетней уже более даже давности, она подготавливалась не одно десятилетие, даже не одно столетие. Император Петр I своими реформами, своей реформаторской строительной деятельностью, достаточно многообразной и неоднозначной, но он, по крайней мере, цепь вот этих секулярных событий обмерщения, безусловно, запустил такую цепную реакцию. Ну, можно просто, к примеру, пример такой привести, что, к примеру, ну, создание, допустим, регулярной армии, оно потребовало фактически создания целого класса дворянства, который мы потом в дальнейшем знаем, умножилось и развилось, и в особенности себя начало блестящим, так сказать, образом проявлять в XIX столетии, в эпоху расцвета великой русской культуры, литературы, музыки, живописи. Но одновременно с этим это был расцвет, да, это был расцвет светской культуры, и одновременно с этим постепенно и элита дворянства, а следом, ну, поскольку рыба гниет с головы, как известно, русский народ перестал жить литургическим собранием, перестал причащаться. Причащаться загоняли из-под палки. Если кто-либо долго, годами не бывал у причастия, могли устроить целое следствие, как, например, известно, на это жаловался один из братьев Льва Толстого, о котором, ну, соответствующие органы тогдашние доносили, что он там 20 лет не был у причастия. Такой образ поведения вызывал вопросы. Но что толку было насильно загонять к причастию и дворян, и служилый чин, да и крестьян ли, вот, если не было никакой жажды причащаться, не было жажды прямого богообщения за каким-то исключением, а было отторжение от церкви. Один из самых ярких примеров, безусловно, это Лев Толстой, наш великий русский художник, писатель, явление которого было совершенно не случайно. Сейчас написано достаточно много исследований на тему, так сказать, жития, бытия и миросозерцания Льва Николаевича Толстого. Можно отметить, например, фундаментальные достаточно исследования протоиерея Георгия Ориханова, изданные, в том числе переписанные им со своей, в общем-то, диссертацией, именно как уже такой более популярный труд. Можно также, к примеру, назвать даже не одну книгу современного писателя-литератора Павла Басинского, одна из которых называется «Святой против льва». Это сравнительное такое жизнеописание, даже не жизнеописание, а сравнительное сравнение миропонимания, мировоззрения Льва Толстого и святого праведного Иоанна Кронштадтского. И, к примеру, Павел Басинский, он очень точно указывает на то, что Иоанн Кронштадтский – это явление действительно святого, можно сказать, явление пророка, пророческое явление в 19 столетии, которое свидетельствовало не только о духовной правде, нравственной правде, и о духовном оскудении, но это было явление и социального служения. Потому что Иоанн Кронштадтский же, как известно, создал дом трудолюбия. Это был очень большой социальный проект, который охватывал не только Кронштадт, но и часть Петербурга. И он был успешный. Он аккумулировал достаточные средства, правда, по причине авторитета личного именно Иоанна Кронштадтского, большинство средств поступало прямо через него на финансирование этого проекта, который в себя включал очень много и образовательных структур, и социальных структур, и структур там занятости населения, нуждающегося в этом благотворительной помощи. И он просуществовал до революции, потом был уже большевиками закрыт, разгромлен. Но, что характерно, интеллигенция, современники Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского не замечали в своей массе. Не признавали, не любили, не замечали или относились чисто иронически. Например, один из признанных тоже классиков, традиционно считающимся одним из лучших знатоков жизни церкви, церковные современника, тоже Льва Толстого, почитателя Льва Толстого, Николай Лесков, он относился к Иоанну Кронштадтскому, святому праведному, не просто критически, а с насмешкой. А почему это так? Почему большинство элиты того периода 19-го столетия, они не в состоянии были воспринимать правду Божию, явленную в лице, опять же, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Зато уже учению Льва Толстого, как такового, они, безусловно, симпатию испытывали. И при этом, ну, очевидно, что социальные проекты Льва Толстого, они очень быстро терпели крах. Все толстовские коммуны и так далее, все так называемые толстовцы, они так или иначе претерпевали неудачи в попытках осуществить нравственные, якобы духовные заветы, принципы, сформулированные Львом Толстым, который расписывался вроде как в вере в Бога, но Христа, Спасителя, и церковь его, как богочеловеческий организм, безусловно, отрицал. Безусловно, отрицал и даже хулил, глумился. Он считал, не секрет, про это даже говорить христианину несколько трудно, разве только можно как-то приблизительно, цитировать прямо невозможно. Вот, в своем там редактировании Евангелия, он, например, не считал Христа Богом. Он считал, что он был просто человек, рожденный незнамо от кого, который знал, что его отца просто-напросто, что его отец не Иосиф, но кто его отец, он не знал. И вот такой вот бедный, несчастный человечек в условиях бытия Израиля вдруг вообразил себе, что, коль скоро неизвестно, кто его отец, он, знаешь, у него отец Бог, отец. Но даже не буду дальше развивать другие посылы Льва Николаевича. Они богохульны. И это еще и хула на Пресвятую Богородицу, безусловно. Прямая, совершенно откровенная. Не случайно святой праведный Иоанн Кронштадтский, который, безусловно, имел такое пророческое дарование, когда у него спросили в свое время, ну, уже в начале 20-го столетия, покаяться ли Лев Толстой, он прямо сказал, нет, потому что он похулил Духа Святаго. Но, наверное, наша задача не обличать вновь и вновь самого Льва Николаевича, вот, потому что тут еще важно понять, что он был, безусловно, продукт своего времени, продукт действия именно разрушительного духа обмерщения, секуляризма, французского просвещения, так сказать, вольтерианства, продукт развращенности собственной среды, в которой он был рожден и воспитан. То есть уже родители Льва Толстого, они были достаточно в этом смысле свободомыслящими, они в церковь тоже не верили вполне. Они не были членами литургического собрания. Они и своих детей, естественно, не могли воспитать в понимании того, что есть церковь, а скорее наоборот. Мало того, очень характерно, что в традициях тогдашней среды, тогдашней элиты, был, ну, вообще такая практика совершенно, ну, в нравственном отношении, мягко говоря, развратное и небезупречное. Как известно, старшие братья Льва Толстого, когда ему было 14 лет, просто отвезли его в публичный дом, чтобы ознакомить соответствующей стороной жизни прямым образом, что произвело на бедного подростка просто шокирующее воздействие, которым он потом всю жизнь вспоминал, можно сказать, это была травма, от которой он, может быть, даже и не оправился до конца. А Ведь такого рода опыты, опыты, греховные опыты, они человека ослепляют нравственно-духовно, ожесточают. И если человек не приходит к прямому покаянию, опыту покаяния, который ведет к прямому богообщению во Христе, он только все более может ожесточаться и, в общем, быть слепым к настоящим веяниям духовным вот из мира горнего, не в состоянии их воспринять. Может быть, как раз именно в этом причина, что элита тогдашняя, уже 19 века и предреволюционная, она была действительно в массе своей крайне развращена и ослеплена. Мало того, она была даже по сути своей кощунственна. Очень многие представители русской культуры тогдашней, они были, что называется, кощунниками. Вот, например, чтобы не быть голословным, процитирую из книги Павла Басинского, что говорится, в частности, о Николае Лескове, нашем классике. Биография Лескова, написанная его сыном, рассказывается об откровенной пародии на богослужение, в которой вместе с профессиональными актерами участвует и Николай Семенович Лесков, внук священника и автор «Соборян». Все это действо происходит в трактире Прокофия на углу Гороховой и Садовой. У этого Прокофия в отдельном кабинете после усердной рюмки иногда по образу средневековых мистерий соборни, в кавычках соборни, совершалось голгофское действо, ну тоже в кавычках. Пилата изображал по-римски бритый круглоликий актер Горбунов, а Христа, которого по ходу действия потом он же уже в новой роли выполнителя приговора пригвождал к стене или двери в соседний кабинет, бледный, с бородой и приятными чертами усталого доброго лица, Максимов, известный писатель, этнограф, революционер. Остальные оцетворяли Варраву, толпу, требующую распятия Сергея Васильевича, с понижшей головой стоявшего перед судилищем, со связанной салфеткой руками, воинов и так далее, в соответствии с последовательным развертыванием действа. Изнемогающему на кресте Максимову подносили оцет, то есть уксус из сутка, прободали ему грудь копьем, точнее, тонкой тростью Лескова с мертвым черепом момента моря вместо рукоятки и так далее. По изречениям свершилось, и уронение головы на грудь происходило снятие с креста, в кавычках, повитие тела, в кавычках, якоплощеницую, совлеченную с одного из столов с катеритью и положением в гроб на атаманку. Тут на Лескова выпадало исполнение роли Иосифа Аримафейского, и под его регентством хор исполнял песнопение «Благообразный Иосиф, зрело с ним пречистое тело твое». У гроба, в кавычках, ставилась стража. При вскоре же наступающем воскресении повергшегося во прах. Оправившись от сценических напряжений, все удовлетворенно возвращались к беседному вину и к прерванной трапезе. Уживалось ли все это с деизмом и даже истовым церковным правоверием некоторых исполнителей, задается вопросом сын Лескова. Отвечает, как нельзя лучше. Подобные же мистерии разыгрывались на вилле Горького на острове Капри, когда писатель жил там с многочисленными гостями и приживальщиками с 1906 по 1913 годы. Так, на постановочном снимке, сделанном Юрой Желябужским, сыном гражданской жены Горького, актрисы Андреевой, Горький изображает первосвященника в Хламиде с воздетыми руками. Роль Девы Марии играет Андреева, роль Христа – революционер Красин. Сцена называется «Брак в Кане Галилейской, Кане Галилейской». Такая традиция в культурной среде действительно существовала, но непонятно, откуда ее истоки. Ну, ну, автор еще задается, да, из средневековых мистерий и всешутейных соборов времен Петра Великого, или просто из страсти к актерству. Еще менее понятно, где проходила граница между искренним актерством и сознательным кощунством. Ну, то, что это кощунство, это безусловно, а если даже участники подобных, в кавычках, мистерий этого не осознавали, причем наши представители, ну, одни из лучших представителей, как Лесков, русской творческой интеллигенции того времени, но, я не знаю, наверное, тем хуже для этих представителей, потому что это просто говорит о крайней степени их духовной ослепленности, ну, пленения, так сказать, духом хулы и противления истине, что и не мудрено. И если еще упомянуть опять Льва Николаевича Толстого, ну, безусловно, это был человек, который мучился всю жизнь, может быть, самыми такими важными для любого человека вопросами, вот, нравственно-духовными, но так и по множеству причин, части которых я, собственно говоря, тут и упомянул, так и не смог, как сказал старец в Арсенофе, преподобный Оптинский, хоть он и лев, не смог разорвать цепи, которыми сковал его сатана. Да, его попытка во время ухода перед смертью прийти в Оптину пустынь, она была, но она была, оказалась совершенно, к сожалению, бессильной. А грядущая революция, она, увы, к сожалению, оказалась совершенно не случайной, и сокрушение святынь, бывшее в этих катастрофических событий, попущенных Богом, тоже, конечно, не случайно. И одна из причин именно утрата большинством русского народа, когда-то чающего идеалов осуществления Святой Руси, утрата вообще истинной церковности, утрата литургической жизни, утрата жажды жизни литургической и евхаристической, быть со Христом, быть питаемыми Его телом и кровью. Что, собственно говоря, всегда и страшно и чревато для жизни христианской, церковной, в любые эпохи, в любом народе. Ну, что здесь можно добавить? Наверное, отдельная тема – это разговор о том, какова наша нынешняя ситуация. Но боюсь, что сегодня, сейчас никакого времени на это не хватит. Можно только, наверное, все-таки с некой печалью констатировать, что современная наша элита, она ничуть в отношении, как говорится, понимания нравственно-духовных вещей и того, что есть церковь и жизнь литургическая, не лучше элиты 19-го столетия. А, впрочем, не знаю, может быть, современная элита, она менее кощунственна в своих каких-то творческих проявлениях, как на это способна была элита 19-го и начала 20-го века, просто по той простой, видимо, причине, что она в вещах в этих прямо, наверное, и не очень разбирается, а больше заинтересована в вопросах материального стяжания, достаточно, так сказать, хищнически себя проявляя. Ну и, конечно, ставя целью по возможности избегать за это преследования законного, уголовного, какого, что, как мы видим, в наше время не у всех далеко представителей этих, так сказать, хищнических устремлений все-таки удается. Вопросы некоторые, присланные письменном виде. В чем смысл жизни? Ну, вопрос фундаментальный, действительно очень серьезный. Но, кратко говоря, смысл жизни в богопознании. В познании Бога, встречи с Богом. И в спасении, благодаря этой встрече по вере для жизни вечной, в обретении жизни вечной, смысл этой нашей земной проходящей жизни. Кого можно считать воцерковленным человеком? Здесь нет каких-то, я не знаю, критериев. Однозначно формальных, действительно, воцерковленность, она может себя многообразно проявлять. Но, к примеру, упомяну святоотеческое правило, которое говорит древнее еще о том, что кто, если три воскресных литургии не был в храме и не причащался, тот себя от церкви отлучает. То есть, видимо, одним из формальных критериев воцерковленности может быть хотя бы то, что причащаешься ли ты регулярно хотя бы раз в месяц. Можно вот этот критерий, так сказать, применить. Ну, иногда ссылаются, например, на опыт преподобной Марии Египетской, которая там причащалась... Ну, дважды, кажется, если, ну, можно судить по ее житию в жизни, в начале своего подвига многодесятилетнего и в конце. Но, я думаю, это скорее исключение из правил, вот, чем действительно правило, потому что это исключение было покрыто ее, или оправдано, точнее, ее действительно... жестоким аскетическим подвигом в пустыне, который, благодаря которому она стяжала действительно полноту общения с Богом. Вот. Думаю, далеко не многие из нас на такие подвиги способны. Так, у нас есть звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Вы затронули тему отступления элиты от Господа, да, в 19 веке, ну, раньше она еще, это отступление такое массовое.
Что-то у вас плохо слышно, вы громче, алло, точнее, алло. Вопрос сформулируете громче, точнее.
Ага, я говорю, что вы затронули вопрос отступления от Бога элиты,
да,
19 века.
Да.
Ну, наверное, еще раньше, да, вот отступление элиты началось, наверное, уже.
Ну, я упомянул раньше корни, да, еще 18 век, Петр I, создание дворянства как класса, к сожалению, класса именно такого светского, я просто подробно в это не углублялся. Дворянство получило много привилегий, было заражено западным таким вольтарианством, позитивизмом, так сказать, а крестьянство все больше закабалялось. Это было одной из причин тоже, так сказать, духовной катастрофы последующей.
А вот, отец Андрей, как вы вот думаете относительно, ну, состояния церкви, я имею в виду, ну, как организации земной церкви, конечно, тело Христово – это тайна Божия, кто членом этого тела является, а вот как организация, потому что вот, насколько я вот слушала, когда исторические такие передачи истории церкви, и поняла, если правильно, то священниками становились дети священников, это как бы было вот законом.
Сословный принцип, да.
Да, а ведь они же могли как бы быть, и, ну, вот Богу могло быть и неугодно, чтобы они становились священниками. То есть не было у них вот такой печати Божьей, такого поцелуя, да, чтобы они священниками стали. Вот. А когда, ну, это вот, скажем, все становится таким формальным, и обязанности становятся, то дух-то вот он...
Вопрос ваш в чем? Вопрос в чем?
А вопрос в том, вот, ну, скажем, какая же все-таки этого причина была, она ведь, наверное, духовная. Потому что вот я слышала, что в семинарии в Санкт-Петербурге там преподаватели некоторые просто в Бога не верили. И студенты, которые учились там, семинаристы в Бога не верили. Вот. И вот я слушаю дневники доктора Живахова. Вот. Он тоже описывает вот это вот состояние как бы священство. И в то же время такие, как отец Иоанн Кронштадтский, то есть такие светильники были.
У нас, потом... к сожалению, время немного. Вы все-таки вопрос сформулируете конкретно.
Ну, вопрос вот что, какая же все-таки первая причина отхождения элиты от Господа и вот такого кощунственного отношения к богослужению?
А первая причина, о чем я и говорил... Это по разным, благодаря разным факторам, складывающимся на протяжении длительного времени, утрата именно литургической жизни, утрата евхаристической жажды, утрата жажды общения со Христом. Церковь стала восприниматься как некая только институция, имеющая достаточно формальный характер, поддерживающая государство, поддерживающая власть царскую, которая многими стала уже ненавистна. И многие в элите, в общем, стали воспринимать церковь просто как некий традиционный формальный институт, который вроде как и необходим именно в плане соблюдения традиции, как некая, как в наше время говорят, скрепа, так сказать, на которой все держится, но не более того. Вот. И просто, собственно говоря, вот сам ведь Толстой и его тоже там близкий круг, его братья там, вот, некоторые... Они, отвергнув церковь, утратив живую веру в церковь, они мучились тем, что они не могли найти ничего другого. Ничего другого. Толстой, в конце концов, пришел к выводу, что надо исполнять заповеди Христа, хотя для него он был не Бог, но просто они нравственно правильные. И не надеяться ни на какие, так сказать, воздаяния, ни на жизнь вечную, не знаю, будет, не знаю, нет там какая жизнь, вот, а просто надо исполнять то, что должно. Но ему даже его сестра, или тетушки, там сестры, одна же была монахиней сестра, писали, что ты... У народа отнимаешь самое главное – веру в помощь Божию, надежду на Бога. С чем ты человека оставляешь, если Христос не Бог, если Христос не воскрес, если церковь его не истина, если церковь не средоточие помощи Божией и самой жизни. Ну, так и, собственно говоря, отвергнув камень, на котором, так сказать, все зиждется, отвергается самое главное. Христос об этом и говорит же книжникам и фарисеям. Кто упадет на этот камень, тот разобьется, на кого упадет этот камень, тот будет раздавлен. Это евангельские слова. Собственно говоря, с Толстым это и произошло. Его собственная невозможность поверить во Христа, в его церковь и в тело и кровь Христову, можно сказать, что раздавило. У нас уже эфирное основное время заканчивается. А, еще звонок у нас есть, да?
Да, вот, да,
пожалуйста.
Я хотела поблагодарить вас, во-первых, за Георгия Лодочника, за ваши беседы, вообще за всю вашу деятельность и память Дмитрия Смирнова. И вы знаете, у меня вообще вопросов море. Вот, во-первых, вот мы говорим о Толстом, о XIX веке, а вот что происходит в нашей современной церкви? Ведь разрушаются общины, понимаете? То есть батюшки, которые... Ну, которые действительно к народу близки, часто их вообще отсылают, то есть как бы идет разрушение вот сейчас это. Вот я не буду называть свой приход, и этого не понимаете. Ну, мы служим, мы продолжаем ходить, петь, там что-то делать, там нас гонят, мы делаем одно, потом. Это вот первый вопрос. Что надо делать? С Богом быть, продолжать причащаться, продолжать ходить. Но вообще, видите, это очень очень грустно. Вот это вот разрушение общины, вот современной, в своем приходе. Вы знаете, жаловаться – это не мой метод. Вот что посоветуете? Вот так укрепляться в вере? А,
вы понимаете, история церкви, она всегда драматична. История, ну, согласна, история евангельская, она что? Она разве является собой только торжество правды Божией во всем и во всех? Это крест, да, с последующим воскресением, но это крест и предательство Христа. И, к сожалению, в истории церкви это всегда в какой-то степени повторяется. Но, понимаете, не надо отчаиваться из-за тех или иных драматичных порой событий, которые мы до конца, может быть, не понимаем или которые мы воспринимаем как несправедливые. Наше время не настолько плохо в этом плане. Сейчас есть полная свобода жизни литургической и евхаристической, какой вообще в истории Русской Православной Церкви, я не знаю, бывали когда. Вот, несмотря на все разного рода перипетии, происходящие в наше время, имеющие и идейный характер, имеющие, скажем так, происхождение из, может быть, новейшей, так сказать, симфонии современной церкви с современным государством и властными структурами, это все проходящее. А, так сказать, жизнь литургическая и возможность ее осуществления, она не проходящая, она имеет место быть, и я, допустим, вижу все-таки, что и новые люди появляются, вот, и начинают достаточно сознательно приходить к Евхаристии, к опыту покаянному Богообщению. Пусть это не какие-то толпы, вот, которые, может быть, нам хотелось видеть со всей этой военной истории происходящей, но церковь жива, как малое стадо. А церковь, она всегда малое стадо. Поэтому будем стараться быть малым стадом и ни в коем случае от церкви не отпадать. Ну что ж, так, у нас еще есть время? А, уже записки читать некогда, к сожалению. Ну что ж, благодарим всем, кто с нами. Благодарим всех, кто оказывает нам всемирную поддержку, помощь, просим об этом не забывать. Еще раз всех поздравляем с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.